Добрый день, дорогие друзья! Очень часто можно прочитать в исторических трудах или в книгах, фильмах, посвященных истории, о том, что события так сами собой случились. Знаете, вот целая цепь определенных случайностей привела к развязыванию Первой мировой войны, совершенно случайно Гитлер пришел к власти в Германии и так далее и тому подобное. Дорогие друзья, давайте разберемся, возможно ли случайности в большой мировой политике. Нет, конечно же, недоумков можно найти в любой сфере человеческой деятельности. Но чем более она тонкая, чем более сложный отбор туда, тем меньше откровенных идиотов вы там найдете. Хотя, конечно, поступки Михаила Сергеевича Горбачева или Бориса Николаевича Ельцина могут быть с точки зрения человеческой логики очень сложно объяснены. Но и здесь мы тоже найдем определенное объяснение. Ведь если думать, что Горбачев действовал в интересах Советского Союза, то уму непостижимо, что он делал и творил. Но если мы поймем, что, например, Горбачев действовал в интересах Соединенных Штатов Америки, то тогда все становится логично и понятно, конечно же. Но Борис Николаевич Ельцин, как вы знаете, просто сказал: «Боже, храни Америку».
Господи, благослови Америку.
Ну и как-то объяснил тем самым вывод наших войск из Германии, ту грабительскую приватизацию, которая прошла в нашей стране. Итак, если нам кто-то пытается сказать, что большая мировая политика – это совершенно случайные, бессмысленные действия, ну, давайте ответим ему так. Вы можете себе представить партию в шахматы, в которую играют чемпионы мира, лучшие гроссмейстеры мира, где шаги абсолютно бессмысленны? Нет никакой тактики, никакой стратегии, не существует никаких классических партий или классических комбинаций. Просто сидят два уважаемых мужика или две дамы и бессмысленно передвигают фигуры на доске. Ну, конечно же, нет. Так вот, политика – это международные шахматы. Вы, наверное, с таким сравнением часто сталкивались. Это значит, что шаги осмыслены. Это значит, что разыгрываются долгие партии. Это значит, что если мы с вами не понимаем конкретного смысла в определенном ходе, мы просто не понимаем всего замысла и, может быть, не имеем возможности заглянуть вперед. А вот тот политик-шахматист, который это делает, он уже заглянул и двигается вперед. Ну вот давайте начнем, собственно говоря, с НАТО. В последнее время мы столько слышим про этот Североатлантический альянс. Он, конечно, все время говорит, что он обороняется, но как-то обороняясь, он так активно придвигается к нашим границам, вобрал в себя часть того, что было раньше мы, я имею в виду Прибалтийские республики, ну и так как-то активно начал осваивать территорию Украины. Дальше, в декабре 2021 года, Россия сделала заявление, потребовала гарантий того, что это прекратится, что Украину не примут НАТО и не разместят там ударные вооружения. Ну вот, казалось бы, если вы хотите избежать конфликта с ядерной державой, любите ее, не любите, нравится вам российская власть, не нравится, это вообще никого не интересует. У вас же задача обеспечить благосостояние и мир на той части планеты, которая подотчетна вам, натовцам. Ну так и скажите, сделайте заявление, мы не будем принимать Украину в НАТО, мы не будем размещать там ударные вооружения, тем более, что для обороноспособности НАТО это не играет никакой роли, потому что НАТО, по сути, никто не угрожает. Что нам в ответ говорили на это? Говорили, что НАТО — это, конечно, сугубо оборонительный альянс, ну, такую мантру повторяли, после чего говорили, что политика открытых дверей НАТО не может быть изменена. Ну ладно. Дальше что случилось, мы с вами знаем. Началась специальная военная операция. И вот тут на днях выступает заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане. Дает интервью изданию «Европейская правда». И послушайте, что он говорит. НАТО – это организация, с которой связаны риски, и мы должны тщательно избегать эскалации и возможности войны между Россией и НАТО, которая не пойдет на пользу никому. При всем уважении к Украине, но наша задача номер один – это защита миллиарда людей, живущих на территории НАТО. Конец цитаты. То есть, по сути, это означает, мы вас в НАТО не примем, потому что у нас совершенно другая задача, говорит Мирча Джоане, защищать тот миллиард человек, которые НАТО и должно защищать. Так и в декабре-то, чего же вы такого не говорили? В декабре вы что, не собирались защищать этот самый миллиард? Откуда все эти разговоры про открытые двери, которые могли вселять какой-то ненужный оптимизм в киевских политиков и настраивать на самый серьезный лад политиков российских. Потому что про открытые двери говорилось на фоне заявлений Зеленского, я вам напомню, о получении им ядерного оружия и о подписании им указа об увеличении ВСУ на 30% в течение ближайших 2 лет. А это прямая угроза России. Ведь в Конституции Украины написано не только о том, что они собираются вступать в НАТО, там написано, что они собираются возвращать Крым. А это значит тем или иным способом расчленить Российскую Федерацию. Ну, это что, не угроза России? Прямая угроза. Почему же европейские политики, деятели НАТО, хоть кто-нибудь не говорил в декабре, в январе о том, что, слушайте, ну, с Россией мы воевать не можем, конфронтация в Европе не нужна, это приведет к продовольственному кризису, это может повысить цены на газ, ведь из России мы газ-то получаем. Почему они всего этого не говорили? Ответ, дорогие друзья, очень прост. Потому что им был нужен военный конфликт на территории Украины. Военный конфликт в Европе. А теперь этот военный конфликт начался, и они начинают говорить ровно то, что нужно говорить в этой ситуации. Ну, да, Украина же, ты же, так сказать, воюешь, у тебя же боевые действия на территории идут. Ну как же ж мы тебя в НАТО примем? Мы же исключительно оборонительный альянс, и вообще мы с Россией ссориться не собираемся. Вот тебе вооружение, вот тебе дальнобойное оружие, ты только нам пообещай, что не будешь стрелять по территории России. Вот примерно такое сегодня действия осуществляют западные политики. Мы можем сказать, что все это случайно получилось? Что это цепь досадных недоразумений? Ну, конечно же, нет. И если мы видим, что конкретный военный конфликт на территории Европы был конкретно подготовлен, мы же ведь можем отмотать еще немножечко назад. А теперь вот с пониманием того, что им нужен военный конфликт на территории Украины, давайте еще чуть-чуть назад вернемся. 2012 год. Да нет, даже пораньше. 2005 год. В 2004 году в 3 тура в невиданно демократических выборах побеждает Виктор Ющенко. Уж проамериканский президент дальше некуда. Вводит уголки НАТО. Заставляет проводить политику желания Украины обязательно в любом случае вступить в Североатлантический альянс. Ссорится с Россией. Если помните, там даже газ как-то переключили под Новый год, а Тимошенко была премьер-министром, за что ее потом, собственно говоря, посадили ненадолго. Вопрос. Скажите, пожалуйста, а сколько Запад тогда выделял денег на украинскую армию? Ответ. Нисколько. Не было больших сумм, да и малых, собственно говоря, не было. Поэтому в момент государственного переворота и восстания на Донбассе украинская армия была в весьма печальном состоянии. Фактически не боеспособна. Вопрос. Почему же вы в 2005, 2010, 2011 не выделяли деньги Украине, если вы так беспокоитесь об угрозе России? Что изменилось с тех пор? Ничего не изменилось, но изменилась последовательность действий Запада. У них была надежда обрушить российскую государственность в 2011-2012 годах. Так зачем же вооружать украинскую армию, если можно вооружить российских либералов деньгами, идеями, болотной площадью? Не получилось? Вот тогда начинается подготовка к государственному перевороту на Украине. Посмотрите, ведь по цифрам все совпадает. Еще раз, попытка свергнуть Путина и изменить российскую государственность, рубеж 2011-2012. Путин становится президентом, и Запад берет курс на организацию государственного переворота на Украине. Разве было не подождать еще год правления Виктора Януковича? Вот из сегодняшнего, 2022 года, что такого было при Викторе Януковиче, что ну никак было год не подождать регулярных выборов? Янукович даже договор уже подписал с оппозицией, готов был на досрочные выборы и свое поражение согласиться. Нет. Убили людей, свергли Януковича, попытались его убить, захватили незаконно власть, осуществили государственный переворот. А теперь давайте спросим, это все случайно? Все это само собой получилось? Нет, я не про снайперов, которые явно не случайно сидели в Киеве. Их кто-то туда привез, и скорее тот, кто захватил власть в результате государственного переворота. Я о том, что западные дипломаты приехали, визировали договор Януковича с оппозицией, которая потом стала властью, а потом от своих подписей как-то отказались и про гарантии свои забыли. Вот смотрите, государственный переворот на Украине – это точка начала перевооружения Украины и переформатирования ее в антироссию семимильными шагами. Для того, чтобы рано или поздно, ну, получается 8 лет здесь промежуток, добиться военного конфликта с Россией. Тогда и почему Запад не замечал гражданской войны на Донбассе, гибели детей, разрушения инфраструктуры, увечий, смертей? Почему он всего этого не замечал? Так потому что он в Киеве выкармливал собаку, которая должна была наброситься не только на Донбасс, но и на Россию. Но смотрите, все же логично, все же последовательно. Поэтому говорить о том, что какие-то политические события, особенно на уровне международной политики, являются стечением случайных обстоятельств, дорогие друзья, это не знать ни истории, не знать того, что происходит сегодня, и самое главное, не понимать того, что произойдет завтра. До свидания.